Доброго начала недели. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня не понедельник, но вторник. Но это не мешает нам начать его с радостной, позитивной ноты, которую привносит в нашу жизнь прекрасная Елена Волкова и ее эфиры, в которых мы находим сокровища мирного дома, а точнее сокровища внутри нашего собственного сердца. Итак, сегодня мы продолжаем искать ответы на вопросы, кто я, зачем я живу и в чем смысл моей жизни. Во всем этом, конечно же, необходимо разобраться, и поэтому мы ждем ваши вопросы, ваши комментарии, ваши ощущения, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так интересно, что мы по понедельникам с вами привыкли встречаться уже здесь. Да, на площадке Веда Радио. Я вчера размышляла, что мы уже настолько привыкли к тому, что мы нажимаем кнопочку и выходим в эфир. А когда нет интернета, сразу и жизнь, и ситуация как-то вносит свои коррективы. Да? И так интересно, насколько мы вообще умеем жить без интернета, насколько мы умеем как-то менять свои планы, когда мы вот находимся в режиме какого-то экстренного, да, такого непредвиденного момента. И сегодня я размышляла об этом, насколько много в нашей жизни сейчас занимает интернет. И как только его, да, мы лишаемся, что с нами происходит, как мы себя чувствуем. Кто-то очень сильно начинает беспокоиться о том, что не может посмотреть какие-то, да, важные для него сайты или связаться с каким-то человеком. А еще вроде бы недавно у нас не было такой возможности, да, быстро, мгновенно соединиться с одним человеком или с миллионной аудиторией, да, по всей планете. И вот сейчас, интересно, нас слушает очень много людей. И, возможно, людей послушает в записи. И вот интересно ваше ощущение. Как вы себя чувствуете, когда у вас экстренно пропадает интернет? Что с вами происходит? Может быть, у вас есть тревога? Может быть, у вас есть, наоборот, радость? Наконец-то я переделаю много дел, чтобы не отвлекаться. У каждого какие-то свои есть наверняка впечатления. Вот, Анна, у вас, когда не было интернета, я знаю, что вчера у вас не было интернета, у вас, да, глушили связь, поэтому мы не смогли выйти. Как вы себя чувствовали? Какое у вас было ощущение? Если хотите, поделитесь с нами. Анна, у вас нет звука сейчас, я вас не слышу.
Отлично, вот теперь он должен появиться. Спасибо, что подсказали. Вот я живу в святом месте, и, наверное, интернет в моей жизни занимает только, может быть, 10% того, что ценно для меня и того, что происходит. Поэтому внутренне я, наверное, не сильно расстроилась, но все равно есть обязанности, есть вещи, которые сейчас без интернета очень сложно решить. Поэтому поначалу было некое напряжение, как будто я кого-то подвожу, как будто бы вот я выпала из жизни, да, и со мной не смогут связаться, но внутренняя моя жизнь при этом, она как бы порадовалась, что теперь у меня есть официальная причина, да, заняться какими-то, может быть, более глубокими процессами, вещами, на которые не было времени, потому что была больше занятость вот с онлайном и с интернетом. Вот какое-то такое чувство было. Наверное, без интернета даже я бы смогла прожить, но есть обязанности, прекрасный проект Веда Радио, который от него зависит, поэтому такое смешанное чувство, сложно сказать.
Угу, спасибо, Анна. Вы всегда идете в такие мои вопросы с открытым сердцем и глубоко так отвечаете искренне. Дорогие радиослушатели, напишите вы, пожалуйста, если у вас откликается мой вопрос в сердце. А как вы реагируете, когда исчезает интернет? И если мы сейчас на минуту вообще просто представим, что у нас бы вообще не было интернета, что бы вы привнесли в свою жизнь из того момента, когда нет интернета? Вот представьте, нет интернета, и вы в свою жизнь что-то вносите очень важное. Да, как Анна внесла то важное, что она, может быть, откладывала. И почему я об этом спрашиваю? Потому что иногда мы настолько привыкаем к тому, что у нас что-то есть, что мы уже даже не замечаем того, что у нас есть, допустим, что-то важное, а когда оно теряется, мы сразу как будто бы просыпаемся и замечаем, да, ой, а куда это пропало? И также это можно распространить не только на интернет, а вообще, в принципе, на нашу жизнь. Замечаем ли мы в нашей жизни людей, которые находятся рядом с нами? Замечаем ли мы то, как к нам относятся, то, как мы относимся? Замечаем ли мы какие-то очень важные, ценные моменты, которые у нас есть, к которым мы уже относимся как к данности? Ну, как будто бы это ничего для нас такого выдающегося, да, ничего такого вроде бы значимого. А представьте, если вдруг неожиданно сейчас тот человек, к которому вы привыкли, или тот человек, который к вам относится уже много лет вот таким образом, где вам с этим человеком очень хорошо, комфортно, вдруг исчезает. Когда мы что-то теряем, мы сразу это замечаем. И если сейчас вы посмотрите вокруг, вот те люди, которые вас окружают, если вдруг раз, и это исчезнет, тогда что? Что с вами будет происходить? И когда мы вот эти моменты можем сейчас осознать, отследить, может быть, у нас есть шанс сказать этим людям что-то очень важное, что-то очень ценное, пока у нас есть такая возможность. И даже поблагодарить за какие-то вещи, которые для нас, может быть, кажутся обыденными. Вот знаете, во многих городах на лето отключают горячую воду. И сразу люди раз и отслеживают. О, у нас, оказывается, может не быть горячей воды. А какая польза есть от этой горячей воды? Как это ценно, да? То есть мы, когда это теряем, сразу хочется вернуть это. И, может быть, сегодня, когда вы будете стоять под теплым душем, вы поблагодарите вообще, что у вас есть такая возможность. Поблагодарить Бога за то, какие Он дает нам возможности. Может быть, какие-то, как нам кажется, мелочи, которые для нас пустяковые. Но как только отключают интернет, отключают горячую воду, или как только человек уходит из нашей жизни, кажется, что мы как будто бы не замечали что-то очень важного. И вот если сегодня посмотреть на вот эти вот как раз какие-то мелочи, что вам может позвонить какой-то очень близкий человек, а вы не снимете трубку. Может быть, этот человек больше вам не позвонит. И тогда посмотрите на эту ситуацию, как можно было бы этот момент прожить по-другому, когда относишься к этому процессу жизни, к этим моментам жизни с благодарностью и как к чуду, как к сокровищу, как к чему-то такому, что для вас имеет действительно очень много значения. И тогда в нашей жизни появляется вот это вот ощущение, что мы настолько богатые, мы настолько можем быть в этом богатстве благодарны, что в этих маленьких таких моментах мы можем видеть, сколько Господь нам уже дал. И не пропуская вот такие важные моменты, не пропуская такие важные акценты, мы можем почувствовать, насколько мы любимы. Любимы Богом, любимы теми людьми, которые находятся рядом. И вот внутри сразу происходит такое ощущение расширения, наполненности. И тогда мы можем, опираясь на это чувство, видеть вот эти вот как будто бы маленькие мелочи, маленькие ценности, и видеть, насколько мы можем быть неблагодарными. И пока есть такая возможность исправить эту ситуацию, мы можем позвонить, если у нас есть такая возможность, позвонить маме, позвонить папе, позвонить мужу или жене, обнять ребенка, сказать, насколько вам эти люди дороги. Но вот из таких моментов, очень маленьких, очень таких крошечных, может складываться наша жизнь. И почувствуйте сейчас, когда вот вы себе вот такую возможность даете видеть, замечать, даже присваивать вот эти вот вкусные моменты, насколько ваша жизнь может преображаться. Анна, как вы сейчас себя чувствуете, когда слышите, о чем я говорю? Может быть, у вас возник в памяти какой-то человек, которому вы захотели позвонить? Или, может быть, что-то интересное внутри случилось? Если хотите, поделитесь, пожалуйста.
Мне в целом нравится этот настрой на благодарность даже за каждую мелочь, которая есть в нашей жизни, за ту же горячую воду, да, о которой вы говорили, за то, что сегодня такая погода, никакая другая, и в этом есть особый подарок и план Господа на нас. Вот нам прислали наши слушатели свои ощущения от интернета и его непостоянного присутствия в нашей жизни. Вот, например, такое чувство они нам описали. Так, интернет – моя жизнь, там работа, хобби, отношения. Сразу такая бессильность, будто все пропало, а что дальше – непонятно.
Угу. То есть, когда у нас жизнь связана с интернетом, и мы от этого зависим, сразу такое ощущение, как будто бы на нас могут повлиять внешние обстоятельства, да? И наша жизнь может настолько измениться, что мы как будто бы живем в этой зависимости, и как будто бы мы своей жизнью не управляем, а ей управляет кто-то. И вот если у вас есть, дорогие слушатели, такое ощущение, что я не управляю своей жизнью, а управляют мной, скорее всего, может быть вот такая вот фоновая тревога. Фоновое такое, знаете, может быть, даже раздражение или какие-то такие чувства, которые не дают человеку вот эту вот внутреннюю опору, потому что если я завишу от чего-то внешнего, то я как будто бы не проживаю свою жизнь, я как будто бы не могу почувствовать вот эту опору для того, чтобы чувствовать умиротворение, спокойствие, радость. Вот если бы я очень сильно зависела от интернета, то я бы могла вчера очень сильно переживать, расстраиваться, да, потому что мы хотели провести для вас эфир. Но если у меня есть цель в жизни, и в каких-то таких ситуациях непредвиденных я возвращаюсь к цели своей жизни и опираюсь именно на цель своей жизни, то я каждый шаг могу свой в своей жизни соизмерять с моей целью жизни, и тогда я могу вернуться вот этой сути, что для меня важно, что для меня ценно. И вот это вот дает мне как раз вот эту внутреннюю опору, да, что никакое отсутствие интернета не может на меня повлиять таким образом, где я буду считать или чувствовать, что мной кто-то управляет. Но в данном случае вот эта ситуация, отсутствие интернета. Мне очень много друзей, очень много близких людей, очень много клиентов, которые связаны со мной через интернет. И одновременно с этим я понимаю, что если интернета не будет, то я не расстроюсь, я не буду печалиться, я не буду злиться. Я просто приму это как данность, и время, которое для меня выделил Господь, да, я потрачу на то, чтобы быть в единении с тем пространством, где я сейчас нахожусь. И вот этот момент очень важный, как, насколько я завишу от этих внешних обстоятельств. Он действительно очень важен, потому что я либо отдаю свою жизнь во власть, да, как можно сказать, в рабство тому, кто мной может управлять, или нет. И только в нашей силе быть либо в осознанности для того, чтобы присвоить себе вот это вот чувство, что я управляю своей жизнью, либо отдать это кому-то и быть в ощущении, что мной кто-то управляет. И это только каждый из нас может для себя сделать выбор и сделать для себя такой подарок, или не делать такой подарок, отдавая свою жизнь во власть чему-то другому или кому-то другому. А вот то, что ну, такие были у меня размышления. Сегодня размышляла, о чем нам с вами поговорить, о каких сокровищах мирного дома. Мне кажется, очень важное такое сокровище — это умение ощущать внутри, что я реально управляю своей жизнью. Потому что если я чувствую, что я не управляю тем, что со мной происходит, это я неосознанно отдаю ответственность, да, либо событиям, либо людям, которые якобы влияют на меня. Вот. И это такая детская позиция, где я как будто бы ничего не могу решить, где я как будто бы ничего не могу изменить. Но так как вот Анна про себя рассказала, так как Анна взрослая личность, она может выбрать, да, я могу сидеть, печалиться, расстраиваться, или я могу осознанно заняться тем, что для меня ценно и важно. Вот это умение брать ответственность за свою жизнь, не сваливая на кого-то или на что-то, это как раз про взрослую позицию. И когда мы находимся с вами во взрослой позиции, мы можем найти из любой ситуации 5 вариантов решения этой ситуации. Вот вы можете сейчас вместе со мной, вместе с Анной сделать такую маленькую практику. Можете найти в своем уме сейчас любую ситуацию, которую, как вам кажется, вы не можете решить. Еще лучше, если вы найдете такую ситуацию, от которой у вас есть такое ощущение, что вы в тупике. Вот как только ко мне приходит на консультацию человек и говорит, что я в тупике, для меня, как для психолога, это значит следующее, что ситуация, которая сейчас с человеком сложилась, эта ситуация помогает человеку пройти определенный урок, и если человек находится в осознанности, во взрослой позиции, он с этой трудностью может справиться, выбирая из 5 разных вариантов, из 5, может быть, даже из 10. Та же самая ситуация с тем же самым человеком может ввести этого же самого человека в тупиковую, как ему кажется, ситуацию, когда он на это смотрит из сознания, из позиции какого-то прошлого раненого опыта, как раненый внутренний ребенок, который не знает, как поступить. И вот если у вас есть какой-то такой вариант, где вы смотрите на любую ситуацию, любая, и вы не знаете, что из этой ситуации для вас есть выход, это значит, вы сейчас просто смотрите на эту ситуацию из вашего вот этого прошлого раненого опыта. И смотрите на эту ситуацию как раненый ребенок. И что можно для себя любимого сделать в таком случае? Во-первых, произнести, что я сейчас взрослая или взрослый человек. Попытаюсь найти из этой ситуации выход, а еще лучше 5 выходов, с большим интересом, отнесясь к этому моменту моей жизни. И находясь в состоянии ученика, я сейчас позволю себе учиться, выходить из этой ситуации, ну, давайте 3 или 5 разными способами. И таким способом вы даете себе возможность какой-то альтернативы проживания вот этого момента вашей жизни, да, где вы не отказываетесь от этой ситуации, а вы с интересом растете в этом пространстве и находите выход из этой ситуации. Анна так красиво улыбается. Наверное, у Анны тоже есть какая-то ситуация. Или, может быть, если нет, Анна, может быть, сейчас создаст какую-то ситуацию, если захочет. И мы на примере с вами, может быть, поэкспериментируем. Анна, знаете, как вы себя чувствуете?
Иногда, мне кажется, я настолько счастливый человек, что, по-моему, ни разу в своей жизни не попадала в безвыходные ситуации, чтобы я не знала, что же делать дальше, и стояла в страхе на месте. Но давайте возьмем, может быть, то, что сейчас для многих актуально, и для меня в том числе, потому что финансовые вопросы, они всегда в нашей жизни витают. Вот, и так получилось, что сейчас мои расходы, они всегда превышают мои доходы. Вот хотелось бы, чтобы все-таки было наоборот, чтобы я могла больше служить, больше посвящать времени любимым делам и меньше думать о том, как же пополнить свой банковский счет. Вот какой-то такой запрос, может быть, и можно с ним поработать?
Да, конечно, можно. Я думаю, что для многих радиослушателей финансовый вопрос – это вопрос очень интересный. Вот. И всегда этот вопрос, знаете, он вызывает такое оживление в аудитории, потому что, я думаю, ни одного человека нет, который, ну, допустим, слушает Веда Радио, которому предложили бы, да, сейчас улучшить свое финансовое положение, человек бы сказал: нет, я не хочу этого делать, да? Потому что вряд ли есть такой человек. Если вы есть этот человек, и вы нас слушаете, напишите нам, что вы не хотите улучшать свое финансовое положение. Будет интересно с вами повзаимодействовать. Моя любимая тема про деньги. Я очень люблю тему денег. Я вообще очень люблю деньги. И раньше я очень стеснялась говорить о том, что я люблю деньги, потому что в детстве о чем нам говорили? Что нужно быть скромнее, что нужно быть, ну, как-то, да, менее активно проявленным в том, что ты любишь деньги. То есть это как будто бы даже было не принято, да. И сейчас, когда я слышу, как взрослые люди говорят детям, что хватит у меня клянчить деньги, хватит, ну, как бы, в эту сторону смотреть, я объясняю родителям о том, что вы радуетесь о том, что ребенок познает тему денег, ребенок может ощущать вот эту энергию, да? Если говорить о деньгах, то что такое деньги? Деньги, что такое? Подскажите мне, что такое деньги?
Мне кажется, это ресурс или энергия Господа.
Да, правильно, это энергия Господа. И смотрите, если все деньги принадлежат Господу, то можете ли вы, Анна, сказать, что вы, как любимая доченька Бога, чувствуете, что Господь жадничает и не дает вам деньги?
Мне кажется, нет, он не может так поступить, он же самый любящий и самый дорогой.
То есть вы, как любимая доченька Бога, можете подойти к папе и сказать: папочка, дай, пожалуйста, денег, так?
Да, но как будто бы я стесняюсь, как будто просто так попросить не получится, только нужно что-то сделать взамен, и, может быть, даже какой-то упорный труд просто он не даст. Вот такое есть чувство.
Угу. И очень у многих людей такое чувство, потому что если мы рассматриваем деньги как любовь Бога, как энергию Бога, то если мы научились в детстве заслуживать любовь, то у нас как раз такое ощущение, что я должен, обязан очень тяжело, долго трудиться для того, чтобы получить деньги. Да? У нас был уже один эфир на другом радио, где я показывала эксперимент прямо в прямом эфире. Человек попросил у Господа деньги и поверил в то, что это возможно. Сначала он не верил, потом я предложила просто допустить сам факт, что это возможно. И он говорит: тут же приходят деньги от одного из радиослушателей, кто был в эфире, кто услышал, что этому человеку нужны деньги. Ему взяли и перевели то ли 13 тысяч, то ли 15 тысяч, я сейчас не помню. То есть Господь нашел способ, через кого эти деньги передать. Да? Этот человек, который просто перевел деньги, он был просто почтальоном. И вот это было подтверждение тому, что Когда мы находимся в доверии, когда мы озвучиваем то, что нам нужно на что-то конкретное, деньги, то Господь, как любящий папа, Он нам эту возможность дает. У меня была такая ситуация, она практически фантастическая. Я ее во всеуслышание не рассказывала, а сегодня с вами поделюсь. У меня есть знакомый батюшка. Мы очень дружим уже очень много лет, больше 10 лет. И мы какое-то время не общались. Я в тот момент жила во Франции, и он жил в России. И я хожу дома, и у меня такое ощущение, как будто что-то внутри, на что-то я должна обратить внимание. Вот я помню, что я сижу и смотрю на изображение Господа. И у меня в сердце такое четкое осознание. Прям сижу и понимаю, что мне нужно позвонить батюшке и спросить, что вы кушаете сегодня. И я так этому удивляюсь и думаю, у нас вроде очень хорошие отношения, но чтобы я позвонила батюшке и спросила, что вы сегодня кушаете, это как-то, как-то не очень, да, странно, мягко скажем. Я отмахиваюсь от этого, посыла внутри и смотрю, продолжаю смотреть на изображение Господа. И у меня опять это внутри. Позвони батюшке Павлу и спроси, что вы сейчас кушаете. И тут я уже в каком-то, нахожусь в состоянии, где я уже просто в потоке наблюдаю за тем, что я уже звоню батюшке Павлу и спрашиваю, что вы сейчас кушаете. Перед этим я, конечно, поздоровалась, сказала, у меня тут какая-то странная ситуация, мы с вами какое-то время не общались, а я тут сижу и все ему, как вам, сейчас рассказываю. И слышу, что он плачет. Он говорит, вы знаете, а была зима. Вы знаете, говорит, он жил в деревне, и там очень мало прихожан, а если прихожане были, то это были дедушки, такие бабушки, такие очень люди, да, пожилые. И была пандемия, и в храм никто не приходил. А батюшка этот жил на пожертвования, которые оставляют в храме. И он говорит, вы знаете, у меня на столе осталось несколько виноградин. И кушать больше нечего. Я сижу и молюсь Богу в полном доверии, что я очень прошу тебя, сотвори чудо. Я не знаю, откуда придут деньги, я не знаю, откуда придут пожертвования. Люди не приходят в храм, вариантов нет никаких. И вы мне звоните и спрашиваете, что я сейчас кушаю. Что это как не чудо? Для меня это чудо. Я во Франции, батюшка Павел в России, и Господь мне в сердце кладет это осознание того, что мне нужно позвонить этому человеку и спросить, что он сейчас кушает. Мы тут же быстро организовали, ему отвезли продукты, ему перевели деньги, все, что нужно было, все было дано на всю зиму вперед. Это насколько можно быть в сознании такого доверия Господу, что все, что было в сердце, он все так поднес Богу и сказал, вариантов других нет, я просто тебе предаюсь и говорю тебе, нет вариантов, нигде он не работает, нигде, он не служит, чтобы пойти и получить где-то как зарплату, да, в виде денег. И после этого чуда для меня нет вопросов, да, а как может быть такое, что Господь нас оставит без еды, без денег? Просто если мы реально предаемся, реально просим и говорим, на что нам нужны деньги, я еще такого ни разу не помню, чтобы в моей жизни была такая ситуация, где я бы попросила, и мне не дано было. Даже в Библии написано «просите, и дано будет». Мы очень часто не умеем строить отношения с Богом в плане денег. Мы иногда говорим, нам просто нужны деньги. а на что нам нужны деньги, а какая сумма нам нужна? И мы это даже и не озвучиваем. Вот представьте, Анна, у вас есть дочка или сын. Они к вам приходят и говорят: мама, мне нужны деньги. Вы вот что ответите ребенку?
Ну, сначала уточню, наверное, на что, а потом, если это действительно хорошая вещь, то с радостью дам.
Так, и вот представьте, у вашего папы все деньги мира. То есть у Бога все деньги, это же его энергия. Он очень богатый, ваш папа очень богатый. Вы к нему приходите и говорите: мне нужны деньги. Вы ему рассказываете, на что вам нужны деньги, сколько вам нужно денег, как вы их потратите. Анна задумалась. Дорогие радиослушатели, когда вам нужны деньги, вы озвучиваете Господу, что эти деньги вам нужны для того-то и для того-то. Как вы ими распорядитесь? Я работаю с людьми разного уровня достатка, и я провожу и бизнес-консультации, и люди приходят разные. Приходят и миллионеры, и без пяти минут миллиардеры. И когда мы говорим о том, что нужно повысить уровень сейчас, да, денежный в жизни этого человека, то я спрашиваю, какую сумму вы хотите четко получить и за какой период времени, и что вы для этого готовы сделать. Не всегда люди готовы ответить на этот вопрос. Поэтому, Анна, я вас спрашиваю, какая вам нужна сумма? Вы хотите, можете озвучивать или можете про себя это проговорить. И могу сказать радиослушателям то же самое. Задайте себе вопрос. Какая мне нужна сумма? Да? Для чего она мне нужна? И что я готов или готова сделать? Потому что иногда человек просто говорит, что я хочу иметь миллион. И я спрашиваю: вот сейчас, пожалуйста, распишите мне прямо сейчас, для чего вам нужен миллион? Человек говорит: я хочу путешествовать. Я спрашиваю: куда вы хотите поехать? Например, я хочу поехать, я не знаю, да, в Англию, допустим. Сколько стоит билет в Англию? Сколько стоит отель в Англии, где вы будете жить? Сколько стоит ваша поездка? И человек говорит: я не знаю. И вот это как раз не предметный разговор, когда мы не говорим четко, как мы эти деньги потратим. Да? Или, допустим, я хочу сделать ремонт в квартире. Я спрашиваю: сколько стоит ваш ремонт? Ну, пусть будет стоить миллион. Хорошо, а что в это входит? Сколько стоит, допустим, там краска? Сколько стоит, допустим, новый паркет? Я ничего этого не знаю. То есть мы вроде бы как бы что-то хотим, но на самом деле мы даже не знаем, какая стоимость, да, того, что мы хотим. Анна, вот вы можете сейчас представить, какая вам нужна сумма денег? И вы, дорогие радиослушатели, с нами можете вместе представлять.
Тут разные есть моменты. С одной стороны, есть как бы сумма, которую сейчас хорошо было бы получить, а другое дело, хотелось бы выйти на определенный уровень дохода, не то, что как просить у Господа, как иногда, да, знаете, мы приходим к родителям в минуты трудности и просим у них как будто бы взаймы. А хотелось вот чувствовать и отдавать этому миру такую ценность, что получать в обмен в денежном эквиваленте большую сумму, чем я получаю сейчас. Вот можно ли поработать с этим моментом?
Да, можно, хорошо. Называйте, какую сумму вам нужно и для чего вы хотите эти деньги получить, как вы ими распорядитесь. Ведь если бы пришла к вам дочь и сказала: мама, я хочу миллион, вы бы у нее спросили: для чего тебе миллион? Правильно? Да? Вот вы представьте, вы приходите к Господу и говорите: «Хочу миллион». И Господь тоже хочет узнать, а зачем вам миллион, для чего он вам нужен, как вы им распорядитесь. Правильно?
Да, все верно. Я бы хотела, знаете, ну, положа руку на сердце, зарабатывать по 150 тысяч в месяц, чтобы откладывать определенную сумму на случай непредвиденных расходов и чувствовать себя, ну, защищенно с подушкой безопасности. Ну, а остальные деньги без какого-то чувства, что я отнимаю у самой себя, тратить здесь вот на служение, кормить больше святых людей, покупать одежду в храмы для божеств. Вот не чувствовать, что вот я сейчас немножко закручу свои пояса, да, куплю, подарю, а потом буду нервничать из-за того, что не хватает мне на то, что мне самой необходимо. Вот хотелось бы жить в таком ощущении, что вот у меня все хорошо, и ощущение изобилия, и что мне не жалко служить, и я не буду потом себя корить за то, что я снова все потратила на какие-то служения, приятные для меня вещи, приятные для моего сердца.
Угу, здорово. Хорошо, тогда можете ли вы сказать о том, что вы умеете планировать те деньги, которые у вас есть? Ну, допустим, у вас есть 150 тысяч, и как вы ими распорядитесь? Вот у вас 150 тысяч в месяц. Можете ли вы сказать, сколько вам нужно денег на продукты, сколько вам нужно денег на оплату жилья, сколько вам нужно денег на здоровье, сколько вам нужно денег на какие-то ваши хобби, сколько вам нужно денег на то, что вы готовы потратить на благотворительность. Есть ли у вас вот эта смета для самой себя, где вы ее расписали и четко увидели, что вам нужно именно 150 тысяч, а не 180, не 250, не 400, не 800. Есть у вас эта смета для самой себя?
В целом есть, она всегда в моем уме, но по факту получается, что вечно все сферы перемешиваются и все выходит за рамки друг друга, и поэтому получается каша, и, наверное, из-за этого энергия только утекает и не накапливается.
Супер! И тогда что мы можем в этой ситуации улучшить? Мы можем взять и просто расписать, взять тетрадь и написать, или в компьютере, как вам удобно, или в телефоне, создать какое-то пространство, где вы будете по-новому строить взаимоотношения с деньгами. Вот вы туда вписываете все пункты, которые вам нужно удовлетворить для самой себя в течение месяца. И вы пишете конкретные суммы, продукты, какая-то сумма, и туда включаете все, что вам действительно нужно. Не зажимаясь, как вы говорите, я хочу не ужиматься. Я хочу и помню о том, что я любимая доченька Бога, и у Бога все деньги. То есть я показываю реально, что мне нужно. Потому что если я буду хорошо кушать, если я буду покупать себе хорошие продукты, я буду себя чувствовать хорошо. А у вас цель еще больше, еще лучше служить. И тогда вы приходите и говорите Господу: мне нужно вот на питание такая-то сумма, да? Мне нужно, допустим, сделать медицинский чекап. Допустим, мне нужно на сумму такую-то. И все туда вписываете. Вот все, что по максимуму вам нужно, вы вписываете. И потом смотрите, где вы какие суммы точно не знаете. Я рекомендую писать точные суммы, да? Чтобы это было реально предметный разговор. Мне вот это надо. Туда-то, это туда-то, это туда-то. Следующий вопрос. Вы подвели сумму. В месяц мне нужна вот такая-то сумма. Да? И, допустим, это 250 тысяч. И теперь вопрос. Что я готова делать для того, чтобы эта сумма приходила ко мне? То есть какой энергетический обмен я готова совершить с миром для того, чтобы через кого-то мне эти деньги пришли? Почему тут очень важный момент вот этого взаимообмена? Что я готова сделать для этого? Я могу сказать вам на своем личном примере, что в какой-то момент своей жизни я стала наблюдать за тем, как я произвожу этот обмен. Да? Бывает такое, так как у меня уже большой жизненный и профессиональный опыт, бывает такое, что мне предлагают на таких условиях строить отношения, где у меня будет очень большая сумма денег за очень короткий период жизни. И тогда я у себя спрашиваю, а я готова свое время в своей жизни на это потратить? То есть я соизмеряю то, что я отдам за эту сумму, и готова ли я своей жизнью вот так вот распорядиться для того, чтобы у меня эта сумма была? И тогда очень логичный вопрос, а сколько я готова в день отдавать своего времени для того, чтобы у меня была вот такая сумма? Понимаете, да, сейчас о чем я говорю? Например, обращается ко мне женщина, очень обеспеченная женщина, и говорит, я хочу с вами проводить консультации каждый день в течение года. Каждый день в течение года. Я сразу считаю, сколько это будет денег. Я понимаю, что я просто могу купить виллу в Испании очень быстро. И когда я обсуждаю это с этим человеком, те ценности, которые я для себя определила, для этого человека эти ценности не имеют ценностей. Да? То есть она предлагает мне нарушить мои жизненные ценности, отказаться от них и принять ее ценности. То есть работать не по моей схеме, а по ее схеме, потому как она это видит. И у меня есть выбор. Либо я сейчас получаю вот эту сумму, но я отказываюсь от своих жизненных ценностей, то, что мне дорого. Либо я остаюсь без этих денег, но остаюсь при том, что мне важно, то, что мне дорого. И когда я все соизмеряю, я понимаю, что я не готова за эти деньги жить так, как мне предлагают. Да? И вот тут тоже вопрос. Вот за эту сумму, 150 тысяч, которую вы назвали, что я готова делать, а что я не готова делать? Может быть, кто-то сразу сейчас вам напишет сообщение и скажет, я вам даю 300 тысяч, вы просто делаете вот это, вот это, вот это. Но это претит вашим ценностям. Вы согласитесь, Анна?
Нет, нет, это не такая большая ценность. Получить определенную сумму, если это лишит меня внутреннего покоя, того не стоит.
Супер. И тогда очень важно добавить, что я бы хотела реализовывать свое предназначение. Как я могу с помощью своего предназначения, с помощью тех талантов и даров, которые у меня есть, и опираясь на свои истинные ценности, совершить какой-то взаимный обмен с миром? Да? Что такое талант? Это то, что я умею делать хорошо, что приносит радость, пользу мне и людям. Что я такое могу сделать, чтобы Господь очень легко мне эти деньги передал? Что это может быть такое, Анна?
У меня был опыт разного применения моих талантов, поэтому, может быть, я могла бы оформить какую-то свадьбу цветами. Вот мне нравится это делать, и, в принципе, за это тоже можно получить определенную сумму. Придумываю сейчас, что еще. Могла бы кому-то помочь с документами. Если так поворошить мои таланты, в целом есть возможности, которые я могла бы применить. Просто, наверное, я не обращала на это свой взор и не сильно искала возможности заработать. И просто надеялась, что как-то все само собой разрешится. Вот, может быть, надо как-то более осознанно к этому подойти. Единственное, как тогда привнести в это Господа, потому что в моем понимании пока есть как будто бы две линии. Есть линия, когда ты молишься Господу и принимаешь Его волю, а есть, где ты надеешься на свои собственные усилия, совершаешь какие-то действия, чтобы это привнести в свою жизнь. А как это совместить, два эти чувства, что я получаю это от Господа, но при этом прикладываю свои собственные усилия, пока я не понимаю.
Угу. Вот смотрите, у вас есть разные варианты, как получить деньги. Да, я услышала, что у нас с вами очень схожие хобби. Я тоже очень люблю флористику, очень люблю пространство украшать цветами, да. И это тоже вариант. То есть этот талант нам дал Господь. И кому-то очень важно, чтобы свадьба была очень красиво украшена. И вы приходите и это делаете, а люди с большой радостью дают вам деньги. И когда вы представляете, что это Господь вам передал деньги, потому что вы реализовали талант, которыми вас вознаградил Господь, то что тогда меняется внутри? Вы прославляете Господа, когда вы талант реализовываете в мире, служите людям. И тогда вы свою миссию выполняете жизненную, да, реализовывая таланты. И вам Господь дает эти деньги для того, чтобы вы продолжали, еще больше процветали, еще больше людям делали какое-то добро. И когда вы пишете свои таланты, что вы умеете делать, вы можете увидеть, что Господь вам дал столько инструментов для того, чтобы вы могли эти деньги просто получить и еще и получить удовольствие. Потому что лично я, когда делаю букеты, я делаю это, ну, вот с таким удовольствием. Представляете, вот занимаетесь любимым делом, а вам еще за это деньги платят. Да, когда мне говорят, что ты как психолог работаешь, у меня такое ощущение, что я не работаю. У меня ощущение такое, что я занимаюсь любимым делом, а мне люди приносят с благодарностью и дают деньги. Очень часто переводят больше сумму, чем я называю. Это что значит? Это значит, что человек настолько благодарен, что он хочет выразить свою сердечную благодарность и передать это в виде вот такого, да, формата. Поэтому что я могу предложить вам, Анна, и нашим дорогим радиослушателям? Выпишите ваши таланты. Не меньше 40 напишите. Смотрите, как вы богаты, что вам дал Господь, как инструменты для того, чтобы вы могли делать что-то во благо себе и людям. И этого очень много, что вы умеете делать. И когда вы это начинаете делать для людей, делать действительно по-настоящему, да, с любовью, делать это искренне, делать это настолько хорошо, насколько вы можете, у людей в сердце возникает желание вас отблагодарить. Да? И что это за желание такое? Это вот как раз этот энергообмен, когда человек хочет вам отдать эти деньги. Что такое деньги? Деньги Господа. Это значит, что деньги Бога перетекли из одного кармана в другой. Они не принадлежат ни мне, ни Анне, ни кому-то из наших радиослушателей. Да, просто Господь в сердце дает возможность мне что-то сделать для вас, а вы в ответ тоже хотите что-то сделать для меня. Вот если такое восприятие и отношение к деньгам, что тогда, оно меняется что-то внутри?
Да, появляется эта легкость от того, что когда они придут, ты рад, но даже если приходит не то, как ты ожидал, ты все равно задействовал свои таланты, и ты пошел по пути собственного предназначения, что никогда не бывает тебе в убыток.
Никогда не бывает в убыток. Мы же тут просто все друг с другом делимся. Да, вот у меня такой талант, я им поделилась. А вы поделились со мной. Радиослушатели тоже чем-то друг с другом делятся. И вот эта легкость, которая появляется, да, в отношениях с деньгами, она как раз и дает возможность в легкости деньгам приходить. И тут еще очень важный момент, насколько я умею принимать в свою жизнь вот эти подарки. Я еще поделюсь своим тоже жизненным опытом, как Господь, он же хороший шутник, у него очень хорошее чувство юмора. И был такой момент в моей жизни, ко мне обратился человек как раз вот с таким вопросом про финансы, и я этому человеку на консультации говорю: а как вы умеете вообще принимать дары Бога, которые вот льются каждый день вам? И человек говорит: вы знаете, я больше люблю отдавать, чем принимать. И мы говорили о том, что есть гордыня, когда мы, проявление гордыни, когда мы не готовы делиться с людьми, да, когда мы жадничаем. А вот вторая сторона гордыни – это когда мы не умеем принимать то, что нам дают. Да? И вот я об этом, значит, поговорила на консультации, рассказала об этом человеку. Человек очень удивился, что, оказывается, может быть и так, что вторая сторона медали про гордыню – это как раз вот неумение принимать. Буквально через полчаса мне звонит подруга и говорит: «Я знаю, сколько у тебя консультаций, поэтому я не могу сделать подарок просто так, спонтанно, без твоего согласия. Но хочу тебя спросить, можешь ли ты высвободить месяц на то, чтобы, ну, поехать в паломническую поездку?» И я сижу и думаю, интересно, что вообще происходит? Говорит, я хочу подарок тебе сделать. Подарок, понимаешь? Хочу сделать тебе подарок. И я понимаю, сколько этот подарок стоит. Да, подарок стоит там что-то больше $2000. И я сижу и улыбаюсь, и понимаю, что Господь мне показывает. А насколько ты сама-то умеешь принимать вот такие подарки, где тебе подруга говорит, я хочу тебе купить поездку, оплатить ее полностью, все билеты, все-все-все-все-все я хочу тебе подарить. И я понимаю, что это такая проверка. Да, такая проверка, где я просто понимаю, что я не готова принимать такой подарок. И она мне говорит, ты делаешь для меня в жизни столько, что это не оценивается деньгами. Ты же не берешь даже за это деньги. Да? И я хочу просто, я знаю, что ты хочешь поехать в поездку, и я хочу тебе ее подарить. И я отслеживала, насколько мне сложно принимать. Я себе говорю, вот, пожалуйста, вторая сторона медали – твоя гордыня. Что ты так легко отдаешь, и как ты сложно принимаешь. И я училась принимать. Поэтому, Анна, вот скажите мне, а вы умеете принимать, когда вам вот так дают, и вам не стыдно, вам не, ну, не неуютно, а вы принимаете просто с благодарностью? И говорите Господу и человеку тому, кто это сделал, спасибо.
У меня пока, наверное, не было испытаний крупными какими-то подарками, но вот последние годы я научилась это принимать и даже вдохновлять людей. Говорят, что я задействую их подарок в служении Господу, и поэтому и мне от этого легче, что как будто бы не я сама приняла, я просто передаю его дальше. И людям тоже радостно от того, что они вот так как-то поучаствовали в хорошем деле.
Дорогие радиослушатели, соприкоснитесь тоже, пожалуйста, с собой. Напишите нам, насколько вы умеете принимать дары Бога. На самом деле, каждую секунду Господь очень щедр к нам. Вот пока мы с вами в течение часа здесь разговариваем, нам столько пришло подарков. И первый подарок – это то, что мы можем с вами дышать. Вот кто может оценить вообще по достоинству вот эту возможность, что мы можем с вами дышать, сколько мы за час с вами сделали вдохов и выдохов. Знаете, когда ко мне пришел человек, который не может дышать из-за панических атак, этот человек был готов на все что угодно, только чтобы можно было свободно дышать. И я поняла, насколько я не ценю вот эту самую, одну из самых дорогих, да, благ, одно из самых дорогих подарков, которые у меня есть ежесекундно. И когда мы благодарны, все начинается с благодарности. Когда мы замечаем, что у нас уже есть, когда мы умеем за это благодарить, оно и начинает пребывать. И вот я вам сегодня хочу предложить и вам, и себе вместе заметить вообще, что у нас уже с вами есть. Мы с вами дышим свободно, вдыхаем и выдыхаем. А помните, когда была пандемия? Вот я очень тяжело переносила пандемию, я задыхалась, кашляла, думала, Господи, я не ценила того, что я просто свободно дышу. И сейчас, когда мы с вами дышим, когда мы с вами видим, когда мы с вами улыбаемся, мы можем тут в течение часа спокойно сидеть и общаться. Это богатство, оно у нас уже есть. Когда мы это не обесцениваем, когда мы это замечаем и опираемся уже на это изобилие внутри, приходит еще больше изобилия. Понимаете? Анна, есть у нас какие-то отклики? Может быть, что-то нам кто-то писал? Может быть, что-то вы хотите прочитать?
Да, безусловно, эта тема, как вы и сказали, вызывает много волнения, интересов и желания в ней разобраться побольше, поглубже. И есть вопрос от наших слушателей, например, вот такой: что делать с чувством невозможности реализации моих идей?
Чувство невозможности реализации ваших идей. Ну, я бы тогда проверила на адекватность. Да, вот я как коуч, я проверяю цели на адекватность. Что это значит? Цель на адекватность. Допустим, я хочу сейчас, через 5 минут, оказаться рядом с Анной, чтобы ее обнять. Адекватна эта цель? Я в России, Анна в Индии. Ну, только телепортироваться. Могу ли я туда телепортироваться? Нет. Тогда что такое адекватная цель? Я хочу, если Анна позволит, ее обнять через месяц. Тогда я планирую свой график, я покупаю билеты, я прилетаю туда, где находится Анна, и если Анна мне позволяет, я ее обнимаю. Вот это адекватная цель. Если я ставлю цели, допустим, я хочу полететь в космос. Я не хочу на самом деле, мне это не интересно, мне это не надо. Но если я хочу полететь в космос и ничего для этого не делаю, это адекватная цель? Нет, неадекватная цель. Вопрос, зачем я ставлю себе неадекватные цели? Чтобы почувствовать себя не окейной? Нет, мне это не интересно. Тогда вопрос, в чем моя адекватная цель? Это где я прописываю цель, которую я реально готова себе поставить за тот промежуток времени, который я готова на это потратить.
Мне кажется, это очень отрезвляет и возвращает нам какую-то взрослую ответственную позицию, что мы не просто как маленькие скандальные дети, да, хочу и все, а уже соизмеряем это с возможностями, с реальностью, и с каким-то разумом подходим к этому, тогда все обязательно получится. Вот еще интересный вопрос к нам пришел. Каждый раз сложно отказывать людям в скидках. Я консультант по здоровью, внутренне всегда стремлюсь помочь людям, и это в итоге зачастую получается мне в убыток. Как с этим работать?
Здесь я бы поговорила о своих профессиональных границах. Как я работаю и как я не работаю. Очень часто ко мне приходят люди из помогающих профессий, которые нарушают свои личные границы и уходят в состояние из специалиста в спасателя. И если я не могу говорить «нет», то в первую очередь кому я не могу сказать «нет»? Самой себе. И очень важно здесь обратить внимание на то, я специалист или я спасатель. Если я специалист, то у меня есть кодекс чести, который я прописываю для самой себя, как я работаю и как я не работаю. И если в этом кодексе написано, что я не даю скидки, значит, я не нарушаю данные себе обещания. Или нарушаю. И если я нарушаю данные себе обещания, значит, у меня к себе вопросики. И стоит сходить на консультацию к психологу для того, чтобы разобраться, зачем я даю скидки, по какой причине я не могу сказать «нет». Но очень часто так бывает, что вопрос можно решить именно вот этим моментом, где я прописываю для себя правила, как я работаю и как я не работаю. И соблюдать эти правила, данные самой себе обещания и ожидания, не нарушать, которые вы, собственно, нарушаете по отношению к самой себе. Никто не может у вас насильно забрать скидку. Только вы можете ее добровольно дать или не дать. Вот я бы посмотрела сюда, в эти два момента. Я специалист или я спасатель? И если я спасатель, значит, я работаю из треугольника Карпмана. Если есть интересы, можно прочитать, что такое треугольник Карпмана, где я работаю не из изобилия, а где я работаю из дефицита. И здесь очень много интересного можно дать себе, как специалисту, вырастив в себе вот это осознание, что я как специалист должна и вести себя как специалист, и уважать свое время, уважать свою ценность, самоценность подтянуть свою. Ну вот это то, что я бы вам предложила. А так, конечно, там есть много разных нюансов, которые важно рассматривать уже в личной консультации.
Да,
на что-то еще может быть?
Да, есть еще парочка вопросов, которые тоже хочется озвучить. Вот мне нравится такой вопрос. Сейчас популярна аффирмация «не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так». Насколько она гармонична с точки зрения Вселенной и Господа?
Ну, я могу сказать про свою аффирмацию. Я знаю кто, и я знаю как дает мне деньги. Потому что я знаю, что все деньги принадлежат Господу. И я знаю, что Господь найдет способ передать мне эти деньги иногда таким способом, что я даже и придумать не могу, как это может быть интересно. И даже могу не ожидать это, потому что Господь очень многогранен, Господь очень щедрый. Тут вопрос ко мне, готова ли я это принять. Поэтому я к аффирмациям отношусь хорошо. У меня, вот даже пока мы с вами разговариваем, периодически звенит будильник, потому что там написаны аффирмации. И у меня аффирмации все направлены на то, чтобы я помнила, кто здесь главный в этом мире. А главный — это Господь. И что Господь меня любит такой, какая я есть. Мне только важно просто помнить об этом. И такие чудеса происходят, что... знаете, не в сказке сказать, не пером описать. Поэтому я к аффирмациям очень хорошо отношусь, но я очень внимательна к тому, что написано в этих аффирмациях. Наверное, так я отвечу.
Да, благодарю вас, дорогая Елена. Еще последний хочется озвучить вопрос. На сегодня тоже разбирали тему чувства долга и гармоничного принятия подарков. И так нам пишут, скорее всего, девушка, судя по всему. Периодически мужчины хотят позаботиться обо мне без обязательств дальнейших отношений. Просто я вызываю такое чувство в ответ на мое небольшое общение, мою дружбу. Каждый раз я не знаю, как принимать их подарки, как не становиться в долгу от этих подарков. Что мне делать?
Угу. Знаете, тут такой очень тонкий вопрос. Как вы дружите и какие у вас отношения с мужчинами? Очень-очень много лет назад, наверное, лет 20, я очень любила дружить с мужчинами. Очень любила дружить. У меня было очень много мужчин знакомых, друзей, которые выполняли какие-то мои мечты, желания. И у меня не было с ними никаких отношений, кроме дружеских. Но потом я узнала, что когда женщина неосознанно строит отношения с мужчинами как с друзьями, то мужчины могут как раз-таки не относиться ко мне как к другу. А они все-таки как-то рассчитывают на какое-то продолжение отношений со мной. И вот тут к вам только вопрос. Не даете ли вы каких-то, знаете, таких посылов мужчине, что с вами можно построить какие-то другие отношения, кроме как дружеские? Потому что если женщина дает повод, что за мной можно ухаживать, это классно. И это не значит, что женщина должна потом стать женой этого мужчины. Но если мужчина на это нацелен, и если мужчина потом разочаровывается, то у этого есть какие-то определенные свои тоже последствия и своя какая-то ответственность. Когда я не имела этих знаний, да, где я все-таки должна правильно распоряжаться своей вот этой энергией, которую мне Господь дает на создание семьи, на создание крепких отношений, я этой энергией просто поливала направо и налево. Да, очень много было у меня поклонников, которые очень радовались, что я могу принять эти дорогие подарки. А потом, когда видели, что я не могу строить с ними серьезные отношения, очень сильно огорчались. И всегда в этом таком процессе только вы можете сказать, насколько вы действительно даете человеку понять, что ему с вами ничего не светит. А если вы держите его в каком-то неведении и даете возможность ему размышлять на тему, а вдруг все-таки вы можете быть его, допустим, суженой, ряженой, а вы ему потом покажете дулю, поверьте, мужчина этот расстроится. Вот. Если вы честно сразу предупреждаете, что никаких отношений, кроме вот дружеских, у вас быть не может, тогда, поверьте, пыл у мужчин очень сильно поубавится. Поэтому тут очень нужно быть честной и с собой в первую очередь. Вот. Если вы не замужем, если вы даете возможность мужчинам за вами ухаживать и честно их предупреждаете о том, что это не значит, что они могут на что-то рассчитывать, тогда это честная история, и сфера вашего влияния заканчивается только там, где вы берете эти подарки, понимая, что вы ничего не должны за них, или не берете. Я бы вот посмотрела в честность самой собой. Если я очаровываю всех вокруг мужчин, и они дарят мне подарки, то вопрос, зачем я это делаю, для чего мне это, и как я это делаю. Потому что в любом случае только вы можете себе честно ответить, как вы строите эти отношения с мужчиной. Когда я честно себе сказала, призналась, я подумала, это нечестно, обманывать мужчин, что я не собираюсь с ними строить со всеми эти серьезные отношения. И когда я стала честно говорить, что у меня нет настроения и намерения выходить за тебя замуж, как-то мужчина переставал щедро одаривать меня подарками. Поэтому тут, мне кажется, нужно быть честной. По-настоящему искренне честной с собой. Как следствие, с мужчиной, если вы посчитаете это нужным.
Да, очень важный момент. Честность с самим собой – это вообще, наверное, самое важное качество, которое нужно для гармоничного существования. Последний вопрос тоже, мне кажется, просто он связан с тем, о чем мы говорили сейчас, но более расширенный, он не связан с мужчинами и женщинами, а просто нас спрашивают, как принимать легким сердцем. Просто иногда люди потом ждут такую же щедрость в ответ. Видимо, вопрос тоже о подарках, каких-то неожиданных суммах в том числе.
Вы знаете, как принимать с легким сердцем? Если вы осознаете, что это дает вам Господь, а человек сейчас в данном случае проводник, как почтальон, который вам передает, да, то вы принимаете с легким сердцем. Я хочу вам сказать, что у меня есть в моем пространстве человек, который женщина, который сначала дает. Вроде как человек дает и очень щедро дает, да, какие-то знаки внимания, там как-то заботится. А когда в ответ не даешь что-то, человек начинает очень агрессировать. И так как я очень долго строила с этим человеком отношения и поняла, что по-другому человек не может, я просто для себя решила, что мне дешевле вообще ничего не брать. Человек дал, допустим, коробок спичек, а требует 100 коробков спичек. И если ты не даешь, человек очень агрессирует. То вопрос, зачем мне устраивать себе эти сложности жизни для того, чтобы потом не с легким сердцем жить. И тут, мне кажется, нужно спросить себя, у кого что я беру и что от меня потом ожидают. Если от меня что-то хотят взамен, то о каком-то бескорыстии идет речь. Вообще о бескорыстии речи тут нет. И если человек мне дает и что-то ожидает взамен, то вопрос, наверное, к самой себе, а готова ли я это дать? И когда я себе говорю, что я это давать не готова, я лучше дам просто так бескорыстно этому человеку, да, когда я буду готова, чем я буду чего-то постоянно должна. Потому что много лет с этим человеком я прям разбиралась в этом вопросе. У меня было ощущение такое, что я этому человеку всю жизнь, вот сколько мы общаемся, чего-то должна, потому что я была в таком настроении, что у меня все время этот человек, как это сказать, обвинял, что я не додаю. Я в какой-то момент подумала, зачем мне нужна такая дружба? И в чем эта дружба проявляется, что я все время какая-то плохая, которая не додают. А этот человек очень щедрый, который все время якобы мне дает бесплатно и безвозмездно, как говорила сова Винни-Пухи, то есть даром. На самом деле просто нужно рассмотреть эти отношения, какие они у вас по-настоящему. И я отказалась от этих отношений. Когда я могу этому человеку уделить внимание, дать что-то, я даю, ничего не ожидаю. Ну и вот для себя я решила, с кем какие отношения я строю. Наверное, вот так. А как вы это сделаете, только вы можете решить. Это же ваша жизнь. И в каждом случае, мне кажется, вы выбираете. И я тут не говорю об истине, которую вы должны вменить в свою жизнь и принять это как данность, какую-то правду мою. Я просто делюсь своим каким-то опытом. Все, что вам нравится, подходит, вы можете взять. Все, что вам не подходит, просто выбросите за борт. Это значит не ваше. Наверное, как-то так.
Благодарю вас, очень оптимистичный, вдохновляющий ответ. И в целом сегодняшний эфир, я думаю, он поможет во многом продвинуться. Во-первых, в наших отношениях с Господом установить это доверие, в том числе и в финансовой сфере. Ему можно просто попробовать обратиться действительно к Нему с нашими желаниями, как вы сказали, сделать это по-взрослому и разумно. Я думаю, я, как и наши слушатели, будем держать вас в курсе, насколько у нас это все получилось. Хочется, чтобы у нас сегодня создалась такая большая, можно сказать, магия. И давайте, дорогие слушатели, потом поделимся, все ли получилось у нас, получилось ли так поговорить с Господом, чтобы Он нам ответил. А вам, дорогая Елена, большое спасибо за то, что делитесь своими и жизненными реализациями, и знаниями, вдохновляете нас на пути гармоничного развития. Мы это очень ценим и всегда ждем встречи с вами.
Спасибо, дорогая Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, что вы пришли, потратили целый час и 20 минут своей жизни на то, чтобы мы здесь вместе с вами создавали это интересное пространство. Спасибо за ваши вопросы, благодаря которым я тоже себе напоминаю какие-то важные смыслы. И если у вас есть желание поговорить на следующей нашей встрече о какой-то теме, которая вам может быть очень интересна, напишите нам, пожалуйста, мы обязательно на это посмотрим и вместе с вами будем в этой теме исследователями и учениками, потому что я тоже вместе с вами учусь и наблюдаю и разглядываю эту жизнь с большим интересом. Я желаю вам всего самого светлого, самого лучезарного. Проживите, пожалуйста, эту неделю по-настоящему. Вот вы же какой-то есть внутри человек настоящий. Позвольте себе эту неделю прожить по-настоящему. Такой вот человек, какой вы есть. Потому что никто Богу так, как вы, не улыбнется. Вы такой единственный человек на этой планете. И почувствуйте вот эту ценность, что вы очень ценны и очень дороги Господу. Если вам нужны деньги, то помните, что вы любимый ребенок Бога. И то, что мы сегодня обсуждали про деньги, вы можете попробовать, да, привнести в свою жизнь, если вам это откликается. А если нет, возьмите только то, что вам во благо. Всего вам доброго, желаю счастья вам и вашим семьям.
До новых встреч, до свидания.
До свидания.